обслуживать верхушку общества, тогда начнется как бы профессиональное искусство, которое создает произведение по требованию заказчика. Отсюда стили. Большие стили, которые проявляются во всех видах искусства, и в архитектуре, и в живописи, и в скульптуре, и в декоративно-прикладном искусстве, они имеют такой официозный несколько характер, поскольку выражают идеологию правящего класса. И мы даже с вами знаем, что очень часто эти стили неестественно вырастают из той обстановки, которая в данный момент сложилась в той или иной стране, а насаждается, вот, кстати, классицизм. Идеи сначала возникли, а потом уже под эти идеи искали какие-то средства художественной выразительности и нашли их в античной Греции. И повторение опять уже на другом витке этого античного искусства. Так, лекция сбросила или нет? Но параллельно с этим всегда существовало искусство, выражающее интересы народа и самого производителя. И это очень часто расходится по своим стилистическим особенностям. А иногда бывает, что они сливаются. То есть для народа очень часто бывает необходимо использовать какие-то элементы профессионального искусства, найденного художниками, профессионалами. А профессионалы, особенно в более поздние времена, все чаще начинают обращаться к народному искусству, черпать там вдохновение. Так вот, чем отличается профессионально от народного принципиально? Народное искусство обслуживает интересы самого народа. То есть то, чем живет человек. То, что ему необходимо в жизни. И выражает через формы, через декор, ну, во-первых, эстетические чувства народа. А вы знаете, что если человек живет в окружении природы, естественной природы, то это все оказывает на него воздействие. Оно как-то формирует его мироощущение, мировоззрение. И, естественно, народ, он всегда в гуще вот этого природного мира и питается его образом, его идеями. И вот что происходит. Давайте посмотрим, как это на Украине. Народное искусство в своих формах очень традиционное и очень часто даже таким закосневшим является. Почему? Потому что, в принципе, быт, мироощущение, мировоззрение простого народа, они не подвержены воздействию моды, например. На протяжении столетий, даже тысячелетий может держаться одна и та же форма, одни и те же декоративные приемы. Для чего? Для того, чтобы выразить дух народа, для того, чтобы выразить его эстетические чувства, его мировоззрение, его мироощущение. Мы с вами уже знаем на примере Трипольцев, да? Великолепное декоративное искусство, которое создано было тогда, оно выражало интересы земледельческих племен, да? Вот с чем они сталкивались в своей жизни, что их волновало, что им надо было от природы и от высших сил. Все это заключалось в орнаменте и даже в форме сосудов. На Трипольском это очень хорошо видно. А с течением времени, ну, вообще мироощущение может меняться, конечно. Особенно, когда человечество вступает в такую сферу производственных отношений. Если натуральное хозяйство, мы с вами знаем, что такое натуральное хозяйство, да, это производство всего, что тебе надо для жизни, своими собственными руками, используя материалы, которые дает природа, очень простые и доступные. Ну и технологии тоже, которые вполне можно дома как-то организовать, то же самое, печь для обжига посуды. Фарфор мы там не обожжем, а керамическую, глиняную очень можно. И облить ее глазурью, и опять-таки там обжечь. То есть какие-то такие простые приемы, приспособления, которые вполне доступны каждому человеку. Ну, самый древний вид искусства, керамика, мы с вами знаем. Один из древнейших, в эпоху неолита появился. Предшествовала керамике вот современного вида, так называемая ленточная керамика, мы помним с вами из программы школьной, что первоначально керамика делалась из жгутов, да, когда глина раскатывалась, размешивалась, потом раскатывалась в жгуты, из них по спирали какая-то примитивная посуда делалась, потом сглаживались внешние и внутренние стороны и обжигалась просто на костре, то есть тогда еще не было ни гончарного круга, ни гончарной печки. Но это уже произведение искусства, потому что в своей форме уже содержало какую-то идею прочности, идею надежности, функциональности. Вот в любом произведении декоративно-прикладного искусства есть три понятия, которые не раздельны. Мы с вами уже об этом говорили. В каждую эпоху они по-разному трактуются. В каждую эпоху что-то выходит на первый план. Ну, в первую очередь, это функциональность, да? Это предмет не ради предмета, не ради украшения, не ради любования, а предмет, прежде всего, должен выполнять какую-то функцию. Найти какое-то применение для чего-то, для применения в быту используется это изделие. Потом прочность. Второе качество, без которого, конечно, ни одно произведение искусства не может существовать, это вообще бытовой предмет. Потому что если он будет непрочным, он будет рассыпаться в руках, то смысла в этом, конечно, нет. Поэтому прочность и технологии все время будут отрабатывать. И этот очень важный момент. То есть для глины это что важно, для керамической посуды? Это какая глина выбирается. Не вся глина подходит, есть специальные гончарные глины, а есть, ну, такие бросовые. Смесь, которая должна составить эту, чистая глина никогда не используется, она просто потрескается. Значит, там должны быть составляющие элементы. Ну, прежде всего, песок. Песок тоже не любой подходит, особого свойства. То есть вот эти вот важные моменты, они в первую очередь должны отрабатывать прочность. И на последнем месте стоит красота. Но для любого человека, даже самого древнего, красота, она изначально, вот она разлита в природе. Она в качестве гармонических сочетаний, форм, цвета. Человек к этому привыкает, он воспитывается вот в этой гармонической среде, и эту гармонию стремится передать в своих изделиях. Красота не имеется в виду обязательно декор. Сама по себе функциональная вещь, вот если она практична, если она удобна, если она выполняет свою главную функцию, она уже сама по себе прекрасно. Конечно, с древнейших времен люди, может быть, и не обращали внимания на, специально не изучали, как эту форму придать. Это все интуитивно, это все чисто так врожденные качества, врожденные свойства, которые художник использовал в своей деятельности. Ну и на протяжении времени, естественно, ассортимент предметов бытовых расширяется, меняются формы, размеры, и все это для того, чтобы обеспечить какую-то определенную задачу, функцию предмета. Ну вот наиболее древние, старые предметы, которые встречаются на Украине повсеместно, независимо от того, на Западе, на Востоке они произведены. Это миски, глечики, душляки вот такого вот вида тоже. В качестве украшений с древнейших времен начали использовать дымление. Вот это посуда, которая у вас перед глазами, керамическая, обожженная. И, в принципе, она должна иметь красноватый оттенок, потому что глина гончарная при обжиге, первоначально она имеет серый цвет, а при обжиге приобретает красноватый, розовый, красноватый, желтый, ну, в зависимости от состава глин, какие там химические элементы в них находятся. А вы видите вот такие вот сероватые, пепельные. Это особенность производства. Дымление – это осаждение дыма во время обжига на горячий черепок посуды. То есть печь, обыкновенная гончарная печь, которая буквально была в каждом дворе когда-то, ее сами хозяева делали, она вырывалась в земле, потом из глины, из кирпичей делался свод, и внутри на специальных полочках устанавливалась эта посуда, а иногда просто наваливалась. И вот есть способ изготовления такой чистой глиняной посуды, когда дым от поленьев, сжигаемых в этой печи, уходит наружу, то есть есть такая заслоночка в печи. И тогда просто происходит там обжиг, и предмет имеет в результате красноватый оттенок. Если надо получить дымленную керамику, тогда заслонка эта закрывается, и дым печи, образуясь от сгорания поленьев, постепенно оседает на стенке этих вот обжигаемых предметов. Горячий черепок, горячий дым и химическая реакция, которая происходит при соприкосновении дыма углерода с массой керамической, навечно их соединяет. Вытаскиваете, у вас получается серый, однотонный, такой не глянцевый. Вот здесь вот мы видим уже обработка камнем, обыкновенная галька берется. И этой галькой натирается поверхность сосуда, и вот этот слой, тончайший слой, начинает блестеть. Можно этой галькой сделать узоры, вот на этом сосуде внизу, видите, так вот, просто по дымленной поверхности гальчикой прошлись, и получился узор. Вот такая посуда, она появилась довольно давно, вот так же, скажем, в эпоху железа, когда железо только-только начали производить, когда оно было очень дорогое, вы знаете, оно было наравне с золотом, с железа когда-то делали украшения даже, царские, оружие, естественно, и орудия труда, из которых уже человеку трудно было выжить. Обработка земли требовала дополнительных усилий. Так вот, такая посуда имитировала металлическую посуду. Ну, металлическая посуда была только у высшей знати, а такая бытовала у народа. Ну вот, современные изделия дымленные, посмотрите, как они выглядят. Двойнята, это традиционный украинский такой предмет, два горщика, они небольшого размера, и приспособлены для того, чтобы носить еду работникам, пахарям или там сеятелям, в общем, кто работает на земле буквально целый световой день, а именно крестьяне так и работали, надо использовать максимально свет, поэтому они домой не приходили, спали, они там и ели, там и отдыхали, иногда даже и ночевали в летнее время, то есть, а питаться надо, поэтому их жены, их матери, приносили, а иногда и дети прибегали, приносили им еду вот в таких вот горщиках. Один горщик для первого, другой для второго, то есть это весьма удобно. Керамическая посуда почему получила такое широкое распространение? Она удобна, во-первых, она проста в изготовлении. В принципе, если навык какой-то получаешь, то можешь уже сам себя обеспечить тем, что необходимо. Материал, который везде, пожалуйста, можно его найти. Глина самый распространенный, наверное. Ну, а Украина, она всегда была богата залежами хороших гончарных глин. Ну, вот и есть такой факт, например, Мейтинский завод в Германии для производства фарфора, ценился на всю Европу, получал эту глину как раз с Украины. То есть у нас каолин, глина, которая идет на изготовление фарфора, очень высокого качества и в больших количествах добывается. Поэтому украинцам сам Бог велел этим заниматься. Итак, наряду с дымленной керамикой или необожженной, вот еще вот такая вот, это первоначальный вариант, что, собственно, получается при обжиге. Вот такая вот она, однотонная, ну, степень окраски тоже разная, желтоватая, красноватая. Вот в частности, роспись, которая здесь присутствует, тоже одна из самых древнейших, называется опыска. Опыска ангобом. Ангоб – это глина разноцветная, разведенная водой. Вот когда уже изделие обожжено в печи, все, оно уже готово для использования. Тогда берется, ну, здесь гончарный круг использовался, видите, это изделие довольно недавнее, это где-то 19-е столетие. Хотя керамика один из самых прочных материалов, поэтому в древнейших захоронениях керамической посуды много. Вот Трипольская, пожалуйста, для нас ярчайшее доказательство. Так вот, современные художники также опыской оформляют простые бытовые предметы. Ангобом, то есть цветными глинами, здесь коричневатая, здесь она значительно ярче, чем сам черепок. И наносится обыкновенной кисточкой. Кисточка или палочка. Вообще в народе нет такого понятия, у меня нет материала, у меня нет возможности, у меня нет кистей. По принципу народ действует, если хочешь, то найдешь возможность. Поэтому для этого используется все. Может использоваться и перышко птички, и там веточка какая-то, травка, травинка, какой-то квачик из там, пряжи. То есть абсолютно фантазия или подсказала идея. Использовала это и даже это интересно. Ну вот наряду с этими самыми простыми способами оформления есть еще так называемые глазурованные изделия. Глазур – это стекловидная масса, жидкая стекловидная масса, которой уже готовое изделие, уже обожженное, обливается. Тогда его просто опускают в эту жидкость, и она тонким-тонким слоем покрывает поверхность предмета, лишнее стекает, ну а потом она опять в печи обжигается и загордевает. То есть получается как бы двойной обжиг. И в зависимости от того, роспись идет сверху по этой глазури или предваряет вот это вот глазурование, есть такие технологии, которые носят название подглазурная роспись или надглазурная роспись. Подглазурная роспись, вот она как в этом глазурке опыски, она всегда более такая размытая. Почему? Потому что краска попадает на пористую поверхность черепка, и она как бы вот, как на бумаге акварель немножечко расползается, впитывается туда. И ну, современные художники используют это для росписи идеально таких воздушных орнаментов. А надглазурная обычно изготавливается уже после обжига специальными красками. Это соли металлов используются для них, и поэтому цвета, во-первых, более разнообразны. Там используются в основном глины, мел, а здесь соли металлов. И они дают оттенки и зеленого, и синего, и желтого, то есть в зависимости от того, какая соль металла использовалась. Вот получается, под глазурную роспись тоже надо еще раз обжечь. То есть мороки с ней больше, но зато она более нарядная получается. Покрываться глазурью может вся поверхность, а может только верхняя ее часть, нижняя оставаться не закрытой. Почему, собственно? Вот особенно ценится в сельской местности именно неглазурованная посуда. Потому что вот эти поры, микроскопические поры в самом черепке, они дают возможность продукту, который там находится, дышать, то есть воздух есть. Но она не пропускает воду, она может намокнуть. Но для того, чтобы не намокла и не стоял постоянно такой мокрый этот горшок, обычно внутри, когда такой вот неглазурованный сосуд, как этот, например, изготавливается, уже вытаскивается из печи, когда в него заливается горячее молоко, так обматывается, чтобы там внутри поболтать, чтобы внутри пленочка образовалась. Потом молоко это выливается, эта пленка застывает, она закрывает поры изнутри. И все равно через эту пленочку воздух проходит, а уже жидкость нет. Поэтому эти сосуды очень удобны для хранения молока даже, оно там не скисает, да, любые продукты в таких глечиках, в таких горшочках можно держать очень долго, и они в жаркую пору сохраняют тепло, вы знаете, термосвойства глины, а в холодную наоборот согревают, то есть определенная температура, которая оптимальна для хранения той или иной вещи. Ну вот, Закарпатская область, это пример таких вот глечиков поливных, в которых нижняя часть остается не поливная, видите, и надглазурная роспись здесь используется. Она более такая резкая, более определенная, то есть вот мазнул и все, и контур остается. А подглазурная, она немножечко будет как бы размыта по краям, воздушность придавали. Одним из распространенных, очень популярных способов украшения предметов является фляндровка. Такая технология фляндровка. Это растягивание капелек. Фляндровка. Ну вот, технология изготовления этого дуршляка. Значит, форма на гончарном круге. Затем глазурование, вот коричневой красочкой. Глазурь цветная. Потому что глазурь бывает прозрачная, а бывает цветная. Добавляют туда тоже какие-то химические вещества. А если надо белый оставить, как бы имитация фарфора, фаянса, потому что крестьяне тоже хотят, чтобы у них посуда была красивая, нарядная. В некоторых регионах это будет очень модно, мы с вами посмотрим, каких. То есть тогда керамическая масса покрывается белым ангулом, то есть белая глина размешивается водой, покрывается внутренняя поверхность, а потом глазуруется, и получается белая, почти фаянсовая посуда. Конечно, по тем временам она была очень дорогая. И вот после этого на глазурь, это уже капается краска, вот, соли металла, я уже говорила, они разного цвета, могут быть и зеленые, и желтые, и белые, и синие. И потом берется просто такой крючочек из проволочки сделан, который каждую капелечку растягивает. Получается вот такие вот перышки. Вот такая, значит, красивая веточка. И здесь просто разные капли. Вот они жидкие еще. Разные капли накапали, накапали. И они естественным способом, они же растекаются и смешиваются между собой. Получается очень красивый такой вот цветок. Причем естественность наложения этих красок, она придается изделию больше нарядность. И еще один способ, который надо обязательно вам запомнить, так называемое рожкование. Рожкование – это использование рога коровы, когда-то коровий рог, в кончике просверливался, там получалась дырочка. В эту дырочку вставляли соломинку, в рог наливалась краска, вот этот ангоп разведенный, и он просто вытекал, тоненькая струечка медленно вытекала из этого рога. И тогда мастеру остается только этот рог водить и создавать рисунок, который ему необходим. В данном случае вот эта кривуля по венчику идущая, именно таким образом создана кривулечка. Ну, давайте посмотрим, какие центры есть. Ну, вот еще вот такой вот, видите, надглазурная роспись. Черкащина. Вот такие вот, это в Западной Украине. Такие вот, это все надглазурная роспись. Вот даже. А теперь давайте посмотрим, какие два важных центра вам надо знать на Украине. Значит, в Полтавской области... Это центр Украины. А в селе Опошня с древнейших времен существовал промысел. То есть промысел чем отличается от индивидуального изготовления? То есть в каждом доме, в принципе, была своя печь, и каждый хозяин владел этим мастерством создания глиняной посуды. Поэтому вот таких вот глечиков, в принципе, можно было встретить везде и всюду, на каждом шагу. Видите, ну, как глечики, как называются части, вы знаете, да? Мы уже как бы когда изучали Древнюю Грецию, мы изучили. Вот это вот что? Это вот часть. Венчик, который венчик. Венчает, да? Вот. Mm-hmm. Вот это вот что? Горло изнутри, а снаружи шея, как у человека, да?
Венчик.
Шея. Вот эта вот часть какая? Как называется?
Тулово.
Тулово, вот это вот все. Вот она, главный объем, это тулово, да, как у человека туловище. А вот это что? У человека от шеи что-то?
Плечики.
Совершенно верно, плечики. Затем внизу что? Донце, да? Ну, донце. Донце. А иногда бывает ножка довольно высокая. Тогда и ножка. Вот как здесь, да? Вот такая. Потом есть обязательно, ну не обязательно, но очень часто встречается, что это?
Ручка,
одна или две ручки, совершенно верно. То есть человек мера всех вещей, как в Древней Греции была, так и у нас на Украине. Здесь название то же самое остается. Итак, древнейшая посуда, вот она, обожженная, неполивная. Вот этот вид она уже приобрела после того, как неоднократно посетила печь. В печи же они готовили свои обеды, свою пищу. Поэтому сажа, естественно, на них оседает. Ну вот древние опошнянские сосуды. Посмотрите, как они выглядят. Вот здесь по красному черепку, белым ангобом, да, фон получается белый, на котором тонкими линиями рожкованием. Вот эта самая техника здесь наиболее распространена. То есть использование рога. Ну, сейчас используют грушу просто резиновую. Тоже на кончике делают, вставляют специальную трубочку. И принцип оформления тот же самый. Что характерно для опашнянской керамики? По форме она такая пухленькая. У нее тулово такой шар напоминающий. То есть она более мягкая, мы сейчас сравним с гуцульской, и вы научитесь их отличать. Затем берется красные глины, которые еще и покрываются ангобом. То есть прежде чем глазуровать, они покрывают ангобом красным. Именно выбирается глина красная или коричневая темная, которая дает общий фон такой тональный. А уже после этого глазуруется, причем глазурь здесь уже может использоваться прозрачная, то есть красный цвет этого ангоба будет просвечивать через него. И в роспись, вот здесь как раз рожкованием очень видно процесс какой. Мягкие, текучие линии, почти нигде не прерывающиеся, видите? И цветок также формируется сразу, не отдельными лепестками, а вот рисуется эта многолепестковая форма. Веточки, листики, а потом они уже заполняются внутри другим цветом, другой краской. А краски, мы знаем, металлические, да? Соли металлов используются. Таким образом, опошни, рисунок и форма очень соответствуют друг другу. Мягкие, обтекаемые, такие крупные, такие солнцеподобные. Очень часто используются такие вот розеточки, многолепестковые цветы, которые являются символом, с одной стороны, роста. А вы знаете, что древние славяне поклонялись божествам, духам, духам растениям, духам природы. И изображение вот этого священного растения, священного дерева, древа жизни всегда на всех предметах бытовых присутствует. И солнцу, конечно же, славяне и язычники, поклоняющиеся солнцу. Поэтому розетки эти очень часто напоминают солнечные цветы, подсолнухи. Ну, там модификация разная. Ягодки могут быть, виноградики вот такие, перистые листики. Мы уже знаем, как они создаются. Наряду с глечиками там очень популярны такие вот куманти. Куманти это в России они называются калачи, потому что вот это основная форма такая. Труба, как бы закрученная, а такое кольцо. Ну, говорят, куманти получают название от того, что их кум до кумы идет в гости, и вот в таком куманти несет ей угощение, вино сладенькое, ну, или там квас собственного производства. Ну, квасники, кстати, в России они еще так называются. Ну, у нас куманти. Посмотрите, у куманти опашнянские. Ровный круг, они пухленькие. Опять-таки, вот этот круг, создающий основное тулово, оно пухленькое. А в Западной Украине приплюснутое несколько. Ну, ассортимент уже современный, и с чашками, и с блюдцами, и с чайниками, все, что хотите, уже делается. Наряду с росписью в опошне очень широко применяется лепной узор. То есть на глиняный сосуд, ну он еще не обожженный, капаются кусочки глины, он такой жидковатый еще, и специальными штампиками деревянными надавливается на эту глину, и получаются вот такие вот выпуклые украшения. Ну, такая керамика, она особенно в конце 20-го столетия популярна была. А вообще-то она существует с древнейших времен. Самые древние известные на сегодняшний день – это огромные пифосы, огромные сосуды в Критском дворце. То есть это еще до Греции даже, до древних. Так, и еще в опошне очень популярны такие вот сосуды в виде животных, так называемые лембики. Лембик – это сосуд в виде животного. Вот баранчики, особенно распространенные бараны. Значит, это традиционный праздничный сосуд, и использовался он во время свадеб на столе, ну, как резервуар для вина, в первую очередь. Да вы знаете, что у язычников, у них было такое представление, что если выпить какую-то жидкость из сосуда, имеющего форму тотемного животного, то через эту жидкость в человека попадает свойство этого животного. Так вот, баран, почему баран так широко распространен по всей Украине? Потому что баран является символом богатства. То есть присутствие на свадебном столе вот такого сосуда — это как пожелание богатства, процветания новой семьи. Ну а как они делаются? Это полый сосуд, вот тулово, в котором присоединяется головка с носиком. В головке есть отверстие, через которое вливается сюда жидкость. А потом вот как бы три ручки, рога и хвост закручены. Это удобнее всего наливать, потому что весьма тяжелый, да еще и с жидкостью внутри. И через этот носик выливается. У оформления самое разное. Здесь и, видите, прилепы такими ленточками. Есть штампованные, как и в том сосуде, по всему телу. Ну, сейчас мы увидим, до него доберемся. Или процарапывание палочкой для придания как бы структуры шерсти этого животного. Наряду с баранчиками очень часто использовались вот такие вот формы львов. Ну, львов нет на Украине, но вот как бы образ силы, образ власти, вот он присутствует. И хотя крестьяне-то украинские, они не знают, как эти львы в реальности выглядят, поэтому у них морды очень часто напоминают человеческие. Они как скоморошечьи личины. Вот такие вот раскрашенные с масками на лице. Лошади. Лошади, ну, главное животное, главный помощник в труде любого крестьянина. А с другой стороны, лошадь – это символ солнца. Колесницы, запряженные лошадьми, проплывают по небу солнце. Поэтому, причем есть колесницы, запряженные солнцем летним, а есть зимним, то есть разные отличаются. Ну, как и разные боги, вы знаете, у славян были. Поэтому лошадь тоже как символ добра, символ процветания, крепости здоровья обязательно. Ну, а бык, понятное дело, это символ силы, напористости. То есть в жизни надо быть разным. Жизнь требует от человека разных качеств. Итак, это опошня. Ну, вот еще рукопись опошнянской посуды. Вот это более поздно, тут уже в 19 столетии. Смотрите, какие красивые формы, орнаментальные. Появляются уже свойственные вообще декоративные росписи настенной элементы из керамической посуды. То есть профессионалы уже занимаются этим и работают на торговлю. Когда-то сами люди изготавливали, а где-то в 18 столетии, уже в конце 18 столетия, появляются профессионалы, которые только этим занимаются, то есть они совершенствуются в своей отрасли, и, естественно, качество лучше, и они работают на продажу. Ну а когда таких профессионалов уже становится много, и они с одной стороны, вроде как и соперничают друг с другом, а с другой стороны, они перенимают друг у друга и формы, и декор. Происходит такой взаимообмен, который влияет на создание определенной стилистики вот данного региона, данной местности. И поэтому очень часто торговцы, которые скупают у мастеров, им же некогда возить на базар свою продукцию, продавать, они чаще всего отдают ее торговцам, посредникам. И вот те, значит, выбирая из предложений разных селах, разные там какие-то стилистические особенности, какая-то особенно популярная, покупают ее очень хорошо, и вот идет такой очень интенсивный обмен. Естественно, что этот промысел начинает развиваться, расти, появляются новые мастера, появляются новые технологии, и он выделяется среди всех остальных. Вот так и Опошня. И там получился такой региональный центр, который известен по всей Украине, и на любой ярмарке, и в Полтаве, и в Киеве, там, и в Глухове, и в Черкасах можно было эту опошнянскую керамику найти. И самое главное, ее очень быстро определить. Ну, давайте теперь посмотрим гуцульскую керамику. Еще один центр производства керамической посуды. Это Гуцульщина. Это Ивано-Франковская область, Косовский район. Это горы Карпат. Гуцулы – этническая группа украинцев, которая живет в горах Карпата. Необыкновенно талантливая, там очень много мастеров, причем в разных техниках, в разных видах искусства. Мы будем сегодня неоднократно с ними сталкиваться, не только сегодня. Итак, гуцульская керамика. Чем она отличается? Ну, по форме и, в принципе, по способу декорирования мало чем отличается. Но вот единственное, в косовской керамике посуда всегда более вытянутая. То есть тулово не пухленькое, как в керамике опошнянской, а как несколько вытянутое. Ну, а видите, дыбленая керамика, принцип тот же самый. Тоже лощение, вот это вот галечкой лощение сделали, и орнамент. Можно, конечно, процарапать, как в данном случае, даже процарапанное, то есть пока еще черепок влажный, пока он еще не застыл, можно его гравировать, то есть палочками процарапал, придал какой-то орнамент, и он уже останется, после обжига он уже никуда не денется. Но славится гуцульская керамика прежде всего своей нарядностью. Вот особенность ее такой стилистической отличительной особенности. Ну, вот толстый черепок, в полтавской более тонкий. Здесь, может быть, состав глины не позволял сделать более тонкой. Обожженной керамики, как видите, покрыта белым ангобом. Вот она. А покрыты и остается такой эффект имитации, что ли, фаянса. Потом по влажному еще черепку, он еще не обжигался, он только покрыт вот этим ангубом белым. А процарапывание идет гравирование будущего рисунка. То есть весь рисунок, который задумал мастер, он его сначала процарапывает, как бы углубляет. И получается, на белом фоне вот эти вот процарапывания, они доходят до красного черепка. Получаются такие вот полосочки, вот контур рисунка везде и всюду. Все, рисунок этот нарисовали, он такой очень графичный на белом фоне. Потом обжигается вещь, ставится в печь, она затвердевает. И следом идет глазурование. Глазуровка, вернее, сначала роспись, видите, минеральными красками, солями металлов, минералов. все возможно. Причем роспись идет очень живописная, специально, поскольку сама, сам контур такой графичный, очень суховатый получается. Теперь роспись должна придать этому изделию живописность. Поэтому раскраска идет большими пятнами, большое количество краски. Ну, во-первых, это объясняется еще и скоростью изготовления. Каждый мастер должен быстрее разрисовать, чтобы, ну, естественно, больше заработать. И есть такое понятие, как подтеки, такие художественные выразительный прием, подтеки, то есть лишняя краска как бы за пределы контура этого выходит и создается такой очень пластический живописный рисунок на поверхности. И вот именно это и ценится в этих изделиях. Вот посмотрите, одна из выдающихся керамисток, кстати, очень многие женщины занимаются этим, Цвилык Павлина Иосифовна из Косово. Вот у нее такие двойнята. Надо сказать, что в косовской керамике орнаментация такого символика астрономического характера. То есть вот мы с вами изучали трипольцев, да? Мы с вами знаем систему росписи, мы знаем схему мироустройства, которое нашло отражение в орнаменте трипольских сосудов. Вот она как бы продолжается в косовской керамике. Ну вот мы видим на шейке, на коротенькой шейке, да, там такие вот изображения, как будто бы уплотненная влага. А потом она тучами вот спускается на тулово. Мы видели, да, запасы влаги в том верхнем небе. Потом солнечные или лунные символы на тулове. Помните, мы с вами видели, как они ход времени изображали, да? То есть такая спираль получается. А здесь эта спираль тоже есть, но она как бы и в одну, и в другую сторону. Получается такой орнамент, который не сразу и вычитывается, как эта спиралька. Это просто орнаментальный какой-то растительный мотив. А в принципе это космогонические формы, это космогонические, то есть связанные с космосом, связанные с такой общей картиной мироздания. Ну и нижняя часть, вот две полосочки или одна полосочка внизу, и растения, которые произрастают уже на Земле. То есть вот та схема, как бы трипольская во видении мира, она здесь сохранилась. Кстати, очень многие исследователи говорят, что гуцулы – это те киевляне, вот эпоху Киевской Руси, которые спасались от татар-монгол, нашествия, произошло в 13-м столетии, и, продвигаясь на запад, они дошли до гор Карпат, поднялись вверх на горы, поселились там. И оказалось, что это самое спокойное место, самое недоступное для татар. Они любили просторы, пространство, степи, где они массы свои могли давить, массы, скорости передвижения, а лес они боялись. Поэтому вот из центральных областей Украины люди постепенно переселялись на север, да, вы знаете, как Андрей Боголюбский перенес туда столицу во Владимир. А эти земли опустели, Киев тоже потерял свое значение. А из Киева, оказывается, двигались люди не только на север, но и на запад тоже. Так вот гуцулы. Они как бы такая этническая группа, отдельно живущая. Они с остальной Украиной как бы меньше всего связаны, ближе запад даже. И вот они, живя этой, таким вот отдельным, что ли, государством, отдельной областью, они развили очень высокое искусство внутри себя, очень традиционное. И традиции эти соблюдаются буквально до сегодняшнего дня. То есть вы там можете увидеть девушек, ходящих в национальных костюмах, не только на праздник, не только для показухи, а в реальной действительности, потому что это очень удобно. Итак, технология росписи гуцульской керамики носит название рытувание. Рытувание. Там рожкование было, а здесь рытувание, то есть процарапывание контура, а потом роспись красками уже поверху. Ну и самые разные способы оформления этих сосудов. Но принцип остается тот же самый. Контур. По белому ангубу фона процарапанный контур, а потом заполненный краской. Абсолютно все предметы таким образом оформлялись. И глечики, и тарелки, и такие вот банки. И здесь глазурь, которая покрыта, имеет такой розоватый оттенок. Ну, а глазурь это может быть прозрачная, я сказала, а может иметь самые разные оттенки. Какую соль добавят в эту глазурь? Вот здесь такая вот розоватая. Вот такой вот предмет. Видите, опять тот же самый принцип. Вот они облака, которые спускаются с верхнего неба. Вот оно солнце, вот они эти спирали, которые приобрели совершенно другую трактовку. Земля вот с ромбиками. Мы с вами знаем, что ромб – это символ плодородия земли, но тут треугольнички как бы. С точечками тоже, вот как бы вспаханное засеянное поле. То есть все традиционные представления о мире, о строении Вселенной, о мироздании продолжаются и в творчестве художников Косова. Наряду с объемными предметами, посудой, на Гуцульщине очень широко распространены кахли, капель, керамические кахли. Из них составляются вот такие вот изразцовые печи. Это обычная печь в крестьянском доме. Ну, в данном случае это музей, конечно же. Ну, вот так, вот таким вот образом они оформляли эти печи. Кахли имели самые разнообразные сюжеты.
Как печи называются?
Печи, глазурованные печи, да. Или изразцовые печи. Почему? Изразец. Вот это вот по-русски эти кахли называются изразец. Потому что изразцовые. Ну и видите, что сюжеты самые разные. Вот на данном примере. Святой Николай, пожалуйста, на кахле. Вот еще две святые мученицы. Екатерина, видно, вот там колесо, колесование. И какая-то другая, которую обезглавили, наверное. Я не знаю, что это за святая. А двуглавый орел, поскольку Украина тогда входила в состав Российской империи обязательно. А воин на коне, вот такой вот с мечом, активный. А другой товарищ, играющий на скрипке, то есть здесь самые разные элементы, такого государственного, официозного характера, религиозного, заодно иконостас, пожалуйста, печка, и бытовые какие-то элементы. Ну, а солдаты всегда были очень популярны, очень модны. Форма, смотрите, печи какая. Вот это изразец специально для этого сделан, такую вот форму с таким фронтончиком, такая, на ножках печь, очень удобно. То есть изразцы очень-очень популярны были. Ну, давайте посмотрим, какие вот современные изразцы художники делают. Вот такая гуцульская тематика. Парень и девушка на барачке едут. Опять-таки баран, длиннорунный символ богатства. Ну, наверное, не жених и невеста едут. А вот очень популярный сюжет «Древо жизни» и по сторонам от него такой геральдической композиции, то есть симметрично направленное друг к другу изображение оленей. Это тоже, это не просто декоративное какое-то украшение, это древнейший символ, который крестьянам был понятен до сегодняшнего дня. То есть это древо, это ось Вселенной, это древо жизни, это связь поколений, прошлого, настоящего, будущего, это связь разных сфер человеческого пребывания. Это подземный мир, это реальное, проявленное существование, и мир богов, там цветы в верхней части, мир богов. То есть это искусство очень традиционное и несущее в себе много древнего. Хотя современные художники уже на это мало внимания.
Скажите, а как вы называли вот эта техника галькой по посуде?
Лощение.
Лощение, точно.
Лощение.
Угу.
Вот посмотрите, как оформлена эта кахля. Вот рисование, да, контуры, все нарисовано. А роспись происходит вот горизонтально, да? Взяли каплю, закрасили и пошла. Пошла она гулять, как получится. И очень интересно получилось, и энергетически верно, да? Ну, жена застала своего мужа с любовницей. Ой, какая энергия от нее идет. Да? Убиваешь. Мало того, что она рюмкой какой-то по голове пытается, да? Еще в потоке. Очень живописно, очень красиво в этом. Калач. Вот, пожалуйста, калач. Чем отличается от
кулача? Тоньше, не такой пухленький.
Не такой пухленький, он немножко даже прижат,
да,
плоский. И есть еще такая форма, она называется плесканет, когда вот круглое тулово без дырочки внутри, и оно сплющенное, получается такое как бы кольцо и сплющенное с боков. То есть сплющенный шар. Плесканет, по-моему, где-то у меня тут есть, и мы можем его еще увидеть. То есть калач, он без носика. Как влили сюда в горлышко, так и вылили. Ну, двойнята понятно. Горщики всевозможные, глечики. Видите, какая тут толщина? Да? Глина такая. Не позволяла сделать более тонкой. Но зато глазурь. Великолепное качество глазурь. Тоже народное изделие. Ну, вот тоже вербовской. Дающаяся художница росписи. Дело в том, что в традициях украинского народа было распределение как бы ролей, обязанностей в керамическом производстве. Вот мужчины, они лепили большую посуду, большие глечики, там, такое все массивное. Женщины делали небольшую посудку для деток. Детям тоже надо было играть, вот они делали такие маленькие, игрушечные, тоже разные по форме. Потом женщины расписывали. Вот роспись – это в основном женское производство. То есть мужчина вылепил, сделал, поставил, обжег, а женщина доводит как бы это дело до конца. Вообще женщина, ее руки в крестьянском быту очень-очень много могли. Итак, запомнили, да, что характерно для гуцульской керамики. Белый фон, процарапывание орнамента и роспись в минеральными красками, специальными минеральными красками. Поэтому здесь больше зеленого и синего. Минеральные краски, которые очень популярны. А в опошне мы видели красноватые, да, более теплые цвета использовали. Янгобы очень часто. Здесь это традиция более холодная такая гамма. Так, все с керамикой мы с вами закончили. Один вид мы прошли. Вот, смотрите, лощеная керамика, как на современном уровне. Великолепного образца. Следующий по распространенности и по древности это ткачество. качество. Ну, продолжим после перерыва.
Какая тема?
Качество. Украинская народная сказка.